Россия решилась изменить свои прежние политики и обязалась пригласить к тому же и Пруссию. Та, как мы видели, и прежде была не прочь допустить сына Августа II к польскому престолу за хорошую долю в добыче. И теперь весь вопрос состоял в том же. Но Пруссия была теперь раздражена тем, что надобно было вести еще новые переговоры с неподатливую Саксонию, а между тем старый договор, в котором была выговорена такая богатая добыча, Курляндия, договор Левенвольдов 1732 года, не был подтвержден в Петербурге. В марте 1733-го прусский посланник в Петербурге Мардефельд дал знать своему двору, что Саксония сильно хлопочет привлечь на свою сторону петербургский двор, обещает Берону Курляндию. Фридрих Вильгельм знал, что и Россия, и Австрия заключают выгодные договоры с саксонским курфюрстом, и потому написал своему посланнику в Варшаве. «Если дело пойдет о саксонском курфюрсте, то он должен прежде удовлетворить нашим требованиям, иначе персона его нам не годится». Курфюрст медлил входить в сношения с Пруссией. Фридрих Вильгельм написал на докладе министров: «Надобно прежде выслушать, что Саксония хочет для нас сделать. Как скоро договор Левенвольдов будет подтвержден, я его исполню в точности. Если он не будет подтвержден, и Саксония будет умна, то я так сделаю, что император останется мною доволен. Если Саксония ничего не сделает, то и я сделаю только ла-ла-ла-ла». Чего же хотела Пруссия от саксонского курфюрста? Кроме уступок в споре о землях германских, Юлиях Клевеберга и других, Фридрих Вильгельм требовал, чтобы Август по восшествии на польский престол признал за ним королевский титул, на что до сих пор не соглашалась Речь Посполитая. Благоприятствовал намерениям Пруссии относительно Курляндии. Не мешал Пруссии оставить за собой уезды Эльбинские и Драгинские, заложенные ей Польшей во время Северной войны. Здесь, хотя кроме пункта о титуле, от Августа требовалось только благоприятствовать и не мешать, однако он уже связал себе руки обязательством стараться об удовлетворении известных русских требований. Обязаться еще действовать в прусских интересах значило явно показать себя в Польше орудием чужой политики, плательщиком насчет Польши за услуги, оказанные королю соседними державами при достижении им престола. Что же касается до уступок в Германии, то против них была Австрия. Таким образом, Август находился между двух огней. В надежде, что Пруссия не решится действовать прямо против императорских дворов и что помощь ее не очень нужна при помощи России и Австрии, Август решился по возможности отделываться от тяжелых обязательств относительно Пруссии, представляя, что Фридрих Вильгельм заключил союз с Россией и Австрией, прежде чем он, Август, объявил желание взойти на польский престол. Зачем же он будет платить Пруссии, когда она и без того должна действовать заодно с Россией и Австрией по союзным обязательствам с ними? Потом, выставляя ограниченность королевской власти в Польше, Август обещал только соблюдать доброе соседство и оказывать прусскому королю всевозможные услуги. Из Петербурга и Вены шли увещания Фридриху Вильгельму не делать больших запросов саксонскому курфюрсту и действовать заодно с императорскими дворами в Польше. Из Петербурга внушали королю, что не должно смешивать вопрос об устранении Станислава с вопросом об избрании курфюрста саксонского. Что первое необходимо точно так же для Пруссии, как для России и Австрии. Что же касается до второго, то с курфюрстом вошли в сношение, потому что он один имеет в Польше сильную партию, которую можно противопоставить партии Станислава, а потом нужно также отвлечь Августа от союза с Францией. При крепком союзе между Россией, Австрией и Пруссией курфюрст саксонский не может быть опасен, если даже будет и польским королем. При ограниченности своей власти в Польше Август может обещать только добрые услуги относительно прусских требований. Если же обещает больше, то поступит нечестно, обязавшись большим, чем сколько может исполнить. Эти внушения только раздражали Фридриха Вильгельма, не подтвердили Левенвольдова договора и заставляют даром действовать в пользу саксонского курфюрста, который в надежде на Россию и Австрию не хочет ничего сделать для Пруссии, прямо говорит, что прусский король обязан даром все для него сделать по своим обязательствам с императорскими дворами. Но где эти обязательства? Ни в одном договоре Фридрих Вильгельм не обязывался препятствовать избранию Лещинского. Правда, в одном договоре находилось такое обязательство, именно в Левенвольдовом, но сами Россия и Австрия не подтвердили этого договора и вместо португальского инфанта подставили саксонского курфюрста, не объяснивши прусскому кабинету своих побуждений. И зачем отдавать предпочтение Августу пред Станиславом? Лещинский при первой попытке нарушить польскую конституцию и повредить соседям легко будет задавлен соединенными силами союзников, окружающих Польшу с трех сторон. Но курфюрст саксонский владеет большим и богатым государством, может распоряжаться своим многочисленным и хорошо устроенным войском. Притом сопротивление Лещинскому может вовлечь Пруссию в войну с Францией, войну опасную по разбросанности прусских владений. Тогда надобно будет защищаться от французов на Рейне и в Невшателе, от поляков на прусских границах и от шведов в Померании. Если хотят, чтобы Пруссия действовала в интересах саксонского курфюрста, то пусть последний исполнит требования прусского короля и обяжется вознаградить его за военные издержки. Фридрих Вильгельм ограничил, наконец, свои требования одним прекращением спора о юлихском наследстве. Август не согласился, и Фридрих Вильгельм объявил, что будет нейтральным в польских делах. Чтобы заставить выйти из этого нейтралитета, в Петербурге тронули опять нежную струну. Императрица призвала Мардефельда и объявила ему, что она не ратификовала декабрьского Левенвольдова договора, потому что польские дела совершенно изменились. Но чтобы засвидетельствовать свое уважение к королю, она подтвердила сепаратную статью о Курляндии, и эту статью граф Левенвольд возьмет с собой в Варшаву. Но Фридрих Вильгельм не прельстился и этим, потому что дела начали принимать серьезный оборот. «Я не могу растянуться на две стороны и разориться», — говорил король. «Не могу воевать в одно время и с Францией, и с Польшей». В Петербурге должны были отказаться от надежды действовать втроем. Обершталмейстер Левенвольд возвращался в Варшаву, из Варшавы ехал в Петербург посол от примаса, брат славский постельничий Рудамина с жалобами на Левенвольда. Зачем он уехал из Варшавы, не давший о том знать правительству Речи Посполитой? В письме примаса, привезенном Рудаминою, выражалась надежда, что императрица не нарушит свободы королевских выборов и будет зерцалом справедливости для прочих держав. Рудамина объявил, что прислан за советом, как утвердить внутреннюю тишину и обеспечить внешнюю безопасность Польши, потому что до избирательного сейма и во время его можно все устроить к общему удовольствию. Ему отвечали, что уже через обершталмейстера графа Левенвольда императрица объявила правительству Речи Посполитой, что она и союзники ее не только не хотят сами ничего приобрести от Польши, но ее величество не допустит никого другого отнять у республики хотя фут земли. Императрица не стоит особенно ни за кого из кандидатов, хочет поддержать свободную подачу голосов, исключая только одного Станислава Лещинского, потому что он был всегда врагом России. Избрание его она сочтет нарушением мира и будет препятствовать утверждению Станислава на престоле всеми силами, данными ей от Бога. Для подлития масла в огонь Рудамина стал жаловаться на Левенвольда, зачем уехал из Варшавы, не давши никому знать об этом, и просил от имени примаса, чтобы в Варшаву был прислан посол русского происхождения. Ему отвечали, что Левенвольду не нужно было прощаться с примасом, потому что он уезжал на время, а русской императрице нельзя предписывать, каких послов держать ей в Варшаве. Притом, какого бы происхождения ни был посол, он действует по указу Ее Величества. Но этой бестактности и незнания положения дел со стороны примаса с товарищей было мало. Рудамина привез письмо от князя Вишневецкого к одному из князей Трубецких. Вишневецкий жаловался Трубецкому, что давно не получал от него писем, напоминал о происхождении их фамилии от одного рода – Гедиминова, и просил его как знатного сенатора противодействовать людям, советующим императрице послать войска свои в Польшу до избрания короля. Уверял, что новый король будет соблюдать договор со всеми соседями, особенно с Россией, по славянскому братству обоих народов. Выражал надежду, что князь Трубецкой примет на себя звание полномочного посла в Польше, чтобы мирными средствами поддерживать согласие между обоими государствами. Младший Левенвольд достал копию с письма и переслал ее в Петербург своими замечаниями, что Вишневецкие, Сангушские и Черторыйские принадлежат к одному Гедиминову роду с Трубецкими, Голицынами и Куракинами, и потому было бы очень опасно, если бы этот могущественный род достиг польского престола в особе князя Вишневецкого. В конце июля опять приехал в Варшаву нежеланный обер-шталмейстер Левенвольд. Русское и саксонское посольство начали подвергаться оскорблениям, и на жалобы их примас отвечал, что не в состоянии никого защитить от народной ненависти. Левенвольд сказал на это: «Если нас от народной ненависти защитить не могут, то и я против казацкой пики защитить никого не могу». 25 августа назначен был избирательный сейм. К этому числу поля, прилегавшие к Варшаве, покрылись знаменами воеводств и поветов, сошедшихся на выборы. Но Литва стояла в отдалении, в Венгрове, за несколько миль от Варшавы. Она была против Станислава, требовала уничтожения стеснительной присяги, установленной на созывательном сейме, требовала подтверждения уставов, изданных в 1717 и 1718 годах против Станислава. Главным деятелем между Литвою был Радзивилл, воевода Новогрудский, и вообще Литва была склоннее ко внушениям из России. Во-первых, по соседству, во-вторых, из страха, что ее области пострадают первые при вступлении русских войск. В-третьих, по врожденной оппозиции к короне, то есть Польше, а в-четвертых, наконец, вследствие подарков, получаемых влиятельными людьми от русских агентов Даревского и Ливина, разъезжавших перед тем по Литве с целью набирать противников Станиславу. Получив от примаса неудовлетворительный ответ на свои требования, воеводство Новогрудское, Минское и Подляжское образовали конфедерацию для сохранения «Liberum veto». Примас с товарищи старались уговорить их отстать от конфедерации, но напрасно, и тут Литве досталось много денег, потому что партии должны были бороться в ее лагере золотым оружием. Сейм начался 25 августа и начался ссорами, так что 29 числа региментарь литовский князь Вишневецкий перешел с своими приверженцами в числе около 3000 человек на правый берег Вислы в Прагу. За ним последовал краковский воевода князь Любомирский. Начались выборы в сеймовые маршалы, и партия Лещинского восторжествовала, потому что избран был киевский подкоморий Раджевский, свойственник Станислава. Но между тем слухи о приближении русских войск подтверждались все более и более. И приверженцы Лещинского издали 4 сентября манифест, наполненный проклятиями и угрозами против тех поляков, которые призвали эти войска. По поводу манифеста вожди противной партии имели свидание с примасом, и Любомирский говорил ему: «Вместе с своим манифестом вы должны издать и привести в исполнение другой манифест против тех, которые хотели призвать сюда французов, турок и татар». «У вас тот враг Отечества, кто не стоит за Станислава. Разве у вас нет других кандидатов, более достойных?» Тут Любомирский указал на Сангушко. «Я объявляю, что не хочу такого кандидата, который вовлечет нас в войну с иностранными державами. Кто виноват в том, что русские войска приближаются?» «Станислав». «Вы хвалитесь, что выгоните русских, но где у вас силы? Выйти против русских с горстью людей значит заставить весь свет смеяться над Речью Посполитой. Но у вас есть другие средства удалить русских. Откажитесь от Станислава. Пусть на выборах господствует свобода и законность. И перестаньте говорить, что того, кто подаст голос против Станислава, надобно изрубить в куски, как врага Отечества». Любомирский указал также на важное нарушение польской свободы, допущенное большинством. Составление и пересмотр условий, на которых избирался король, отложены были до избрания. Протест Любомирского произвел сильное впечатление, но большинство все же было за Станислава, который 9 сентября прибыл тайком в Варшаву, проехавший по Средней Европе под видом купеческого приказчика. На другой день, 10 числа, начались приготовления к выборам, которые должны были происходить в поле между Варшавой и местечком Волой. Здесь, около большого деревянного здания, шопа, занимаемого сенатом, расположилось до 60 тысяч шляхты на конях. 11 числа, когда примас должен был собирать голоса, паны, стоявшие отдельно на правом берегу Вислы, прислали протест против кандидатуры Станислава. Но примас объявил, что только тот протест считается законным, который высказан на поле избрания в шляхетском кругу или так называемом рыцарском коле. Началось отбирание голосов. 8 часов под проливным дождем объезжал примас верхом ряды избирателей и спрашивал, кого они хотят в короли, и повсюду слышались громкие крики «Да здравствует Станислав!». Но меньшинство утверждало потом, что примас поступал недобросовестно, вовсе не спрашивал тех, которые открыто были против Станислава. Быстро проезжал мимо подозрительных хоругвий, причем свита его при звуке труб и рогов кричала «Да здравствует Станислав!» и заглушала крики противников. Меньшинство утверждало, что 40 хоругвий протестовало против избрания Станислава. Но никто не высказывался прямо из-за курфирста. Так Любомирский на вопрос примаса, за кого он, отвечал: «За того, кто не вовлечет Польшу в войну». Костелян Радомский Малаховский раскрыл грудь и сказал громко примасу: «Здесь грозят изрубить в куски того, кто протестует против Станислава. Я протестую. Кто посмеет изрубить меня в куски? Станислав на сеймах объявлен врагом Отечества. Где его заслуги? Разве то вменить в заслугу, что он с шведами опустошил наше королевство?»